Максим Горький. Грустная история. Это очень грустная история. Когда моя муза, маленькая, бледная и нервнобольная женщина с белокурыми волосами и глубокими голубыми глазками, в которых вечно горит огонь неосуществимых желаний, огонь, медленно, но верно сжигающий ее душу сомнением и тоской. Когда моя муза рассказывала мне эту историю, она горько рыдала, и мое сердце тоже плакало, вторя ей, что, впрочем, к делу не относится. Герой мой был поэт. Когда-то на земле были истинные поэты. Не будем говорить на такую печальную тему, в этой истории и без нее много грусти. Герой мой был поэт. Как большинство поэтов, он писал стихи, что, конечно, еще не говорит за или против его достоинств. В этих стихах он воспевал природу, любовь и женщин, свои желания, грезы и свои страдания, то есть страдания человека, который, имея счастье быть поэтом, подвержен несчастью жить на земле, где даже подлецам живется нелегко. Он говорил в своих стихах, что его сердце все изъявзлено сомнением, и что черви тоски неустанно гложат его грудь. И хотя трудно было понять, в чем он сомневается, в торжестве ли всего прекрасного, или в том, что слава со временем увенчает его чело и тем отличит его от тысяч собратьев по перу, тем не менее его читали. Его читали. Из всех способов, которыми люди убивают время, это еще не самый худший. Его описание мук души, язв сердца благодаря обильной лексикации и умелой архитектонике выходили довольно правдоподобно и даже, казалось, были искренни. Затем печальные песнопения были в духе времени, и потому на моего героя возлагались надежды. Предполагалось, что он способен сказать новое слово. Редакторы платили ему 40 копеек за строчку. Критики ласково называли симпатичным талантом. Барышни, читая его стихи, мечтали о нем, томно закрывая глаза. Дамы же, не имея надобности закрывать глаз, просто мечтали. И он был молод, вот его главное достоинство. Он был молод, и поэтому порой в его стихах звучали живые, энергичные ноты надежд и желаний, ноты угроз и упреков. И я рассказываю о том грустном происшествии с ним, моим героем, после которого эти жизнерадостные и сильные ноты в его песнях исчезли. О том, что окончательно и навсегда убило его молодую душу, его мечты и надежды, его веру в жизнь и людей, силу его любви и остроту его ненависти. Я рассказываю о том, что он есть. Я начинаю с того времени, когда он, посещая свою музу, вдохновлялся, целуя ее розовые щечки, пунцовые губки, голубые глазки, беленькие ручки. Вот как красочно я пишу его музу. Вдохновлялся и разряжался крошечными грациозными картинками жизни природы и своей души. Здоровыми и свежими, как весенние цветы, когда он благосклонно и гордо принимал от всех, кому угодно было засвидетельствовать пред ним дань удивления его таланту. А в свободное от всего этого время думал о том, что, пожалуй, пора совершить нечто такое, что перевело бы его из разряда симпатичных талантов в разряд выдающихся, замечательных, а, пожалуй, хоть и в разряд гениальных. Он ничего не имел и против этого. Я начинаю. Однажды славной летней ночью он возвращался от своей музы. Маленькой русой шалуни, жившей в уютной, светлой комнате, где все гармонировало между собой, и где его муза среди массы дорогих, изящных безделушек неоспоримо и законно главенствовала над ними, как самая изящная. Эта муза не была одной из девяти, не служила Аполлону и не владела лирой златострунной. Она была одной из трех сестер-модисток строго мещанского происхождения. Весело служила Венере и, ловко владея иглой, вышивала своими пухленькими ручками и разноцветным шелком инициалы моего героя на его носовых платках,